В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Кремль на граблях санкций. Ударит ли сокращение американских дипмиссий в России по России и россиянам? Повторил ли Кремль ошибку 30-летней давности? Будет ли сжиматься кольцо санкций? Принимают ли в Москве негодование за русофобию? В передаче участвует бывший посол США в Казахстане и Грузии, сотрудник корпорации РЭНД Билл Кортни, политолог, профессор университета Нью-Скул в Нью-Йорке Нина Хрущева и глава американской финансовой фирмы HWA, в прошлом глава инвестиционных банков в России и на Украине Григорий Грушко. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Судя по реакции Москвы на решение Вашингтона ответить увольнением российских граждан и прекращением выдачи виз в трех консульствах на ее требование сократить численность дипломатических миссий США в России, она не ожидала такого подвоха. На решение, касающееся сравнительно небольшого числа россиян, обрушились некоторые российские политики, резко отреагировала пресс-секретарь МИДа и еще резче глава российского внешнеполитического ведомства, который обвинил США в том, что, ограничивая выдачу виз, они подогревают гнев россиян в отношении российских властей. Однако, как говорят американские комментаторы, это негодование либо деланное, либо российское руководство запамятовало об уроке совсем недавнего прошлого и не осознает, что оно, грубо говоря, наделало, вмешавшись в американский избирательный процесс. Влиятельный обозреватель газеты «Вашингтон-Пост» Дэвид Игнатиус говорит, например, об отдаче, которая еще ощутимо ударит по России. Путинская атака на американскую политическую систему объединила законодателей, разобщенных по всем другим вопросам. Действительно, слово «Россия» вновь стало токсичным в американской политике, как сокрушаются российские комментаторы. На залечивание уйдут многие годы, и Путину некого винить в этом, кроме себя самого, пишет Игнатиус. И до начала этого процесса излечения, скорее всего, еще последует ухудшение, потому что Кремль своими действиями сам сжимает кольцо санкций. Билл Кортни, например, считает, что ответ Вашингтона на сокращение Москвы персонала американских диппредставительств был легко предсказуем. Очевидно и то, что в проигравших в результате сокращения связи между двумя странами окажется сама Россия.
Выдача виз – это очень трудоемкий процесс. Консульский сотрудник, американский гражданин, проводит собеседование с соискателем визы, но вся бумажная работа возложена на работников диппредставительств, нанятых в России. Поэтому, когда Москва потребовала сократить персонал американских представительств фактически наполовину, сокращению подверглись именно те, кто занимался этой рутинной работой. Ситуация, нужно сказать, не новая. В 1986 году США выдворили из страны несколько десятков сотрудников советских дипломатических миссий под предлогом того, что они занимались шпионажем, и установили сравнительно низкий предел числа работников советских представительств в Вашингтоне, Нью-Йорке и Сан-Франциско. В ответ Советский Союз запретил американским дипломатическим представительствам в Москве и Ленинграде нанимать на работу советских граждан, по-видимому, рассчитывая на то, что это не позволит им нормально функционировать и вынудит Вашингтон вернуть численность советского персонала на прежний уровень. Конечно, тогда проблемы выдачи виз не существовало, но американским дипломатам поначалу пришлось заниматься уборкой помещений, территории посольства и консульства. Затем число дипломатических работников было сокращено, и за их счет был увеличен обслуживающий персонал. Но в конце концов американские миссии продолжали функционировать, а Москва потеряла возможность наблюдать за происходящим в их стенах. Нынешнее огромное сокращение ощутимо отразится на функционировании посольства и консульств. Решение сократить службы, ведущие выдачу виз, вполне понятно. Но этим дело не закончится. Нам придется уменьшить число дипломатов в России с тем, чтобы нанять людей, которые будут обеспечивать нормальное функционирование диппредставительств.
А известно, почему в американских представительствах в России работает почти в два раза больше людей, чем в российских в Америке?
У меня нет точного ответа. Но, например, традиционно в американском посольстве в Москве был большой научный отдел, потому что, среди прочего, на нем возлежит обеспечение полетов американских астронавтов на российских космических кораблях и координация совместного управления Международной космической станцией. Два года назад именно этот отдел был самым большим в американском посольстве в Москве. Естественно, торговые отношения занимают огромное место в деятельности посольства, поскольку в России функционирует немало крупных крупнейших американских компаний.
Когда в 86 году Москва запретила американскому посольству нанимать советских граждан, она тогда, как говорят, очень обрадовала американские спецслужбы, лишив себя добровольно возможности наблюдать за происходящим в его стенах. История сейчас повторяется. Понятно, что пострадают те россияне, кто хотел бы посетить США. Как вы считаете, кому будет нанесен больший ущерб этим шагом Кремля?
Усложнение процедуры выдачи виз может негативно отразиться на способности российских компаний импортировать оборудование и технологии из Соединенных Штатов. Может пострадать и сотрудничество в области компьютерного программирования. Россия известна в мире своими программистами. В данный момент налажено масштабное сотрудничество между американскими и российскими компаниями в этой области. Российские программисты работают над выполнением американских заказов. Эта работа ведется, как правило, дистанционно, но в этой сфере необходим постоянный обмен людьми и идеями. Если этот процесс будет затруднен, то это негативно отразится на российской экономике. В Кремниевой долине появилось выражение: «Если вы бросите iPhone, то попадете в программиста из России». В России широко используется американское сельскохозяйственное оборудование, удобрения. Если процедура получения виз сильно замедлится, то это ощутимо, я думаю, ударит по российской экономике, особенно в сфере высоких технологий. Иными словами, можно ожидать, что все это будет иметь торговые, экономические последствия и, конечно же, отразится на частных поездках и на возможности для россиян получить образование в Америке.
В Кремле любят, как известно, отмахиваться от санкций или даже говорить, что они благотворны для России. Их эффективность подвергают сомнению даже некоторые западные аналитики. Понятно, что они осложняют жизнь Кремлю, но не настолько, чтобы заставить его отступить по главным пунктам. Как вы считаете, являются ли санкции полезным инструментом, или они лишь вызывают обратную реакцию и затягивают кризисную ситуацию?
Санкции – это полезный инструмент, которым можно подкрепить политический тезис. Санкции, можно сказать, никогда сами по себе не решали серьезных международных проблем. Но если взять, к примеру, экономическую изоляцию южноафриканского режима апартеида, санкции сыграли очень важную роль в его подрыве. В более близком нам, иранском случае, санкции были одним из ключевых мотивов, заставивших Тегеран пойти на заключение соглашения о замораживании своей ядерной программы в 2015 году. Решив ввести санкции в отношении России в ответ на аннексию Кремлем Крыма и поддержку сепаратистов на востоке Украины, администрация Обамы сделала сильное политическое предупреждение России, воздержавшись от прямой военной поддержки Киева. Можно спорить о том, каков был результат санкций, но я думаю, что они значительно повысили цену российской агрессии, как и предупреждал в свое время президент Обама. Вспомним, в начале 2014 года в Кремле и близких к нему кругах постоянно говорили о так называемой «Новороссии». То, что мы сейчас имеем на востоке Украины, очень далеко от концепции «Новороссии». Конечно, основную роль в этом сыграла способность украинцев противостоять российской угрозе, но можно предположить, что санкции также сыграли свою роль в урезонивании Кремля.
Это был Билл Кортни. Нина Хрущева, как вы считаете, почему так громко возмутились в России по поводу, ну, в общем, понятного демарша Вашингтона?
Ну, я думаю, что они возмутились, потому что, так же, как Дональд Трамп, Владимир Владимирович Путин все время себя чувствует победителем, или хотя бы делает вид, что он себя чувствует победителем. И поскольку санкции изначально с 2014 года Россию не задавили, то у меня такое впечатление, что Кремль хочет и то, и другое. То есть он хочет, с одной стороны, хороших отношений, а с другой стороны, он хочет показать, что он тоже не лыком шит, и поэтому на любой выпад американский Россия будет отвечать еще большим выпадом. И мы на самом деле это наблюдали в траектории Путина с самого начала. То есть если ему, выражаясь невежливым языком, дашь в глаз, то он тебе даст в оба глаза обратно. Я думаю, что тактически, наверное, это был правильный ход с точки зрения Путина. Проблема всегда в России – это долгое стратегическое видение. И да, они показали, что называется сейчас Америке кузькину мать, выслав американских дипломатов и практически разрушив техническую дипломатическую систему между Россией и Америкой, но тем не менее, не подумав о том, какие дальше могут быть последствия. Я думаю, что Путин как тактик думает, что о последствиях он подумает потом, когда возникнут следующие тактические возможности для него все-таки показать свою силу.
Бывший посол Билл Кортни вспоминает о подобном эпизоде 30-летней давности, когда Москва запретила американцам принимать российских граждан на работу в своих дипломатических миссиях. Тогда ей не удалось добиться желаемого – увеличения численности своих представительств в США. И Кортни говорит, что в результате этого нынешнего шага пострадает в основном Россия. Действительно, мало того, что несколько сотен россиян потеряют работу в американских миссиях, можно предположить, что ФСБ потеряет возможность приглядывать за деятельностью американских дипломатов. Похоже, Кремль опять наступает на грабли.
Россия должна была сказать, что только американские граждане, то есть только дипломаты, а не технический персонал уходит. Они это не сказали. Могу себе представить, что объяснят для себя это тем, что нечего русским тусоваться вместе с американцами, и вообще уже не то время, и сейчас мы усиливаем бдительность. И у меня такое впечатление, что МИД таким образом себе это представляет. То есть это то, что я слышала в Москве, это одно из суровых объяснений того, что происходит. Насчет грабель, это правильно, потому что даже если, предположим, идеологически это все очень сурово и понятно, это все равно, как справедливо сказал посол Кортни, это все равно потом придется каким-то образом разматывать, потому что существовать в таких отношениях, когда в американском посольстве работают только американцы, в русском только русские, это точно уже отношения немиролюбивые. Я думаю, что стратегически это большая проблема. Если тактически, может быть, это и пока, во всяком случае, Кремль видит, и МИД видит это как победу для себя.
Уже 3 с лишним года мы наблюдаем, как санкции против российских компаний и граждан расширяются. Кремль бьет в ответ антисанкциями, которые в действительности в худшем случае являются булавочными уколами для Запада, но сильно кусают россиян. В результате президент Путин не добился ничего от западных столиц, и создается впечатление, что с каждым новым демаршем он лишь все больше припирает себя к стенке. Не пора ли Кремлю действовать более изобретательно, скажем, поискать другой ответ, или ему деваться некуда?
Я думаю, что ответить по-другому он всегда может. Но, с другой стороны, этому Кремлю деваться некуда, потому что этот Кремль выбрал сильную позицию, что вы нам, я тебе, то есть показывает Кузькину мать он с утра до вечера на любой выпад. И поэтому он, другой формулы он не видит. А насчет того, что это кусает россиян, кусает и нет. Я сейчас проехала по всей России, переехала ее от Калининграда до Камчатки, и укусы эти чувствуются, но величие страны, в которое очень много народа верит, особенно когда вы переваливаете через Урал, на самом деле на санкции не так уж реагирует. Вот единственное, где действительно сильное отторжение по поводу санкций такое идет, ворчание, это в морских портах. В Петропавловске-Камчатске, в Камчатском, в Калининграде, во Владивостоке. Потому что порт Крыма забрал у них ресурсы. А вот так, если вы просто едете через Россию и разговариваете с людьми, Путин – бог. Путин – человек, который нас защитит, и даже если мы должны хоть чуть-чуть подтянуть пояса, и цены выросли, величие страны намного важнее.
Хорошо, но при этом существует все-таки объективная реальность. Импортозамещение, как лозунг, может звучать замечательно, но вот как пишет журнал Newsweek несколько дней назад, в реальности отечественные российские продукты дороже импортных, их качество ниже, потребление в России падает, Кремль добровольно устраивает себе экономическую ловушку. Победить реальность, как вы считаете?
Безусловно, объективно россияне живут хуже. Но Россия – страна необъективная. И когда вы едете через всю страну, да, будут ворчать, что вот цены дороже. Но за то, что каждый, особенно в пограничных городах, например, в городе Благовещенске, вам каждый скажет, что вот у нас на набережной смотрит в Китае, у нас стоит статуя пограничнику. Такая же статуя еще раньшего производства Советского Союза, она такая же стоит во Владивостоке. В Калининграде вам скажут, что поскольку мы на границе, мы все пограничники. То есть вот это вот... Идея величия, она пока давлеет, но, безусловно, совершенно справедливо, что в конце концов, как говорится, величием сыт не будешь. И домой его не принесешь, и на плиту не поставишь. Но, например, вам скажут в Магадане, что до Магадана еще не дошло, но зато есть замечательная дорога Якутск-Москва. Раньше такой дороги не было. То есть вот эта Колымская трасса, которую мы все знаем и говорим с ужасом, она теперь становится потрясающей дорогой. То есть такие балансы и сдержки и противовесы, они, безусловно, существуют. И с точки зрения как бы объективной ментальности, да, а с точки зрения Российской империи такие предсказания делать трудно, потому что неизвестно, когда те люди, которые, например, не смогут больше покупать праворульные машины, потому что они не подойдут под какие-то технические правила, которые, скажем, Кремль распространит и на Камчатку тоже, неизвестно, когда это действительно станет как бы национальным движением. Это может быть завтра, это может быть еще до 2024 года.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке. Кремль на граблях санкций». Ударит ли сокращение американских дипмиссий в России по России и россиянам? Будет ли сжиматься кольцо санкций? В передаче участвуют бывший посол США в Казахстане Билл Кортни, политолог Нина Хрущева, финансист Грегори Грушко. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Нина, во всей этой истории очень бросается в глаза российское недоумение, раздражение по поводу происходящего в Вашингтоне и порой даже высокомерные нотки в отношении Дональда Трампа. Русские никак не ожидали увидеть бессилие американского президента, который не способен своей властью резко изменить американскую стратегию в отношении России. Вот господин Климов, заместитель главы Международного комитета Совета Федерации в интервью «Правде», которое я случайно увидел, рассказывает о бессилии американского президента, которому не дают править некие антирусские силы в Госдепартаменте. Как вы думаете, в России действительно не понимают Америку и поэтому настойчиво наступают на грабли? Или знают, что делают и разыгрывают дурачка?
Вы знаете, я думаю то и другое, потому что все-таки Путин человек умный. Не понимает, что, несмотря на то, что Трамп хочет с ним целоваться, ситуации, которая создалась в отношениях между Россией и Соединенными Штатами, не в последнюю очередь благодаря русскому поведению, это было бы трудно. Но, с другой стороны, Россия, как мы знаем, естественно, страна автократическая. То есть, если президент говорит, что он так делает, то автократу трудно понять, что там еще есть Конгресс, что есть еще какие-то другие интересы, другие силы, общественное мнение и так далее, и так далее. То есть это всегда было трудно понять. И это даже я возвращаюсь к временам Рональда Рейгана и Михаила Горбачева, когда они хотели разоружаться, они хотели строить отношения, и Горбачев был готов, как бы сказать, да, вот мы подпишем это, сделаем это, и так далее, и так далее. А Рейган сказал, что на самом деле мне нужно, в общем, обратиться к Конгрессу. И Горбачев тогда, я помню, был очень обижен этим, что как же так, вот я говорю, я вам даю свое слово, а вы нет, не понимая, что даже Горбачев, не понимая, что есть целая действительно система сдержек и противовесов, в которых президент Соединенных Штатов представляет правительство, но при этом есть еще много людей, которые в это правительство тоже вкладывают. То есть он не решает автократически то и другое. Я думаю, что для русских до сих пор это понять очень трудно. То есть Дональд Трамп пришел, и дальше он должен всех размести, сделать так, и сказать всех, кто не согласен, посадить в тюрьму и так далее, и так далее. Что Путин не мог этого не понимать. Для меня, если он действительно это не понимал, что Трамп как бы может и не владеть ситуацией, я думаю, он должен был понимать. Но что, скажем, Жириновский не понимает или делает вид, что не понимает, это точно. Или человек, который давал интервью «Правде», они могут и не понимать, потому что все-таки вот каждая политика мыслит, как она сама. И Россия думает о политике так, что если Трамп хочет отношений, хороших отношений с Россией, что вообще кто такие там какие-то несчастные сенаторы или конгрессмены, или пресса, чтобы ему это запретить, потому что в нашей ситуации русской они в тюрьме сидят, или, я не знаю, их лишают позиций и так далее, и так далее. Я думаю, что это просто как бы cultural misunderstanding.
Если следовать этой логике и этой мысли, можно ли сказать, вот то, что в России сейчас называют антирусскостью, антирусской истерией в Соединенных Штатах, это на самом деле ответ системы, по большому счету, в хорошем смысле слова, политической системы на неадекватное поведение России. И система будет продолжать это делать, и Россия все дальше и дальше, если она не изменит своего поведения, будет вот втягиваться в эту неприятную для нее ловушку. Что она Россия настолько развернула дальше против себя всех, что уже ни будет... Трамп, ни один, ни два человека не могут это изменить.
Я думаю, что это сказать можно. Но насчет того, что это объективное поведение к отношению России, я здесь все-таки не совсем соглашусь, потому что в американском сознании, политическом и культурном, холодная война не кончилась. И Путин же не только политический лидер, он не только президент этой страны, он еще представляет определенную культурную формулу, в которую он входит. То есть, когда он там наполовину голый ездит на лошади в Сибири, сразу моментально мы возвращаемся в... То есть, не мы, в Америке возвращаются в холодновойновые категории, часто представленные Голливудом. То есть он в эту формулу, такой анти-Джеймс Бонд современной России, он в это очень хорошо попадает. И дальше Россия еще ведет себя так, как она ведет. Если бы не было такого, еще бы не было такого культурологического фона, может быть, не было и такой реакции в Соединенных Штатах, и, может быть, об этом можно было разговаривать. Но поскольку Путин не просто политик, он еще и культурологическая формула, я думаю, что вот отношения дошли до такой ситуации еще и поэтому. Но это совершенно как бы не извиняет Россию в ее поведении, с одной стороны, и с другой стороны, ситуация может быть размотана каким-то образом, разрешена двумя сторонами. А если и та, и другая сторона будет только смотреть, чтобы дать друг другу в глаз, то, безусловно, в общем, все это становится хуже. И как мы уже знаем со времени холодной войны, Россия вряд ли окажется победителем в этой истории, потому что все-таки сила Путина, несмотря на то, что в глубине России считают, что она велика, она на будущее никак не направлена, не рассчитана.
Нина, но с вами не согласится подавляющее большинство американских экспертов. Все-таки они возлагают вину за ухудшение отношений на Путина.
Ожидать от Путина другого поведения трудно, невозможно. Меняться он не будет. Если Соединенным Штатам не нужны отношения с Россией, такой России, которой она является, тогда все замечательно. Если Соединенные Штаты все-таки хотят иметь Россию, скажем, не как партнера, но во всяком случае как страну, с которой они могут решать какие-то вопросы, Сирию, Иран, Северную Корею, Украину, то тогда отношения должны обсуждаться и должны строиться все-таки двумя сторонами.
А перезагрузка не в счет, да?
Ну, она сразу была проблематична, начиная от своего названия, кончая тем, что они разговаривали с неправильным перезагрузчиком.
Хорошо. Вот вы говорите, что в контексте маскульта американцы воспринимают российского президента как некоего антигероя. Но ведь есть персонаж советской литературы, которого они не знают. Эллочка-людоедка, которая постоянно, как известно, соперничала с Вандербильдихой.
Тогда давайте, это не просто проблема Путина, это вообще проблема России, потому что Россия же все время хочет доказать, что она тоже может, у нас тоже больше золота и высокие потолки в Георгиевском зале. Так что в этом смысле, безусловно, Россия же всегда, чем мы хуже Германии, чем мы хуже Америки, чем мы хуже. Тут соперничество есть всегда, но тут можно и Хлестакова себе представить моментально, пустышку, которая раздувает грудь, а на самом деле за этим ничего нет. То есть нет стратегии, как обустроить Россию в будущем, а это все только рефлективно, и только все, давайте, значит, раз вы мне в глаз, я вам в два. Так что, безусловно, тут примеров может быть очень много, и я понимаю, что Путин хочет, скажем, пример Екатерины II. Время изменилось, геополитические отношения другие, интернет испортил все и так далее.
Это была Нина Хрущева. Как объясняет Григорий Грушко, специфика санкций, которым подвергли российских граждан и российские компании за аннексию Крыма, поддержку сепаратистов на востоке Украины и кибероперации против США, заключается в том, что в их основе лежит принцип расширения числа объектов их действий.
Процесс очень интересный, заключается в том, что если раньше, когда-то давно, процесс введения санкций был инициирован обычно либо Госдепартаментом, либо президентской администрацией, то в последнее время, начиная с первой администрации Обамы, санкции вводятся по рекомендации Министерства финансов США. Потому что Министерство финансов США очень хорошо развито направление финансовой разведки. Финансовые санкции – это прерогатива Министерства финансов США. Министерство США рекомендует список, рекомендует объекты санкций. Конгресс, в свою очередь, расширил эти санкции и ввел самое главное, ввел то, что президента нет права эти санкции отменить или изменить. Конгресс это сделал исключительно потому, что вмешательство России в американские выборы в 2016 году шокировало и, конечно, привело к большому негодованию среди американских конгрессменов и сенаторов. Трамп ограничен в своих возможностях сделать что-то, что может показаться как смягчение отношений с Россией, потому что в связи с различными следствиями и расследованиями, которые идут в США, сразу же поднимается очень большой шум о том, что мы так и думали, Трамп агент России или является под влиянием России, и он пытается что-то сделать хорошее для России. То есть каждый раз, когда Трамп пытается изменить или смягчить режим санкций, или...
Позвольте, Грегори, все-таки официально, насколько я понимаю, таких попыток не было.
Был разговор, и по-прежнему есть, о возвращении России тех структур в Нью-Йорке, в штате Мэриленд. Дальше. И по-прежнему существует разговор, что Трамп, может быть, попытается их вернуть. Ну и, конечно же, когда Конгресс передал свои санкции для подписи президенту, были очень довольно-таки большие ожидания, что он откажется пропустить эти санкции. И были слухи, что он пытался влиять на конгрессменов в Конгрессе США с просьбой смягчить санкции или какие-то санкции вообще отменить и выбрать.
При этом статут санкций, насколько я понимаю, предполагает их расширение. Если кто-то, скажем, активно помогает украинским сепаратистам или ведет кибероперации против США, ведь они потенциальный объект новых санкций.
Очень хорошо, опять-таки, работает финансовая разведка Министерства финансов, которая постоянно открывает новые какие-то лазейки, которые Россия для себя открыла. Она их пытается закрыть. Она пытается закрыть новые какие-то там случайные фирмы, какие-то банки открывающиеся, какие-то переводы денег остановить и так далее и тому подобное.
И как вам скажут про кремлевские пропагандисты, это результат массовой русофобии в Америке. Или, как выразился министр иностранных дел России, русофобской одержимости наших американских коллег.
Никто, за исключением Дональда Трампа, я не уверен, ли он серьезно, сомневается в том, что Россия активно вмешивалась. И, в принципе, мы даже не знаем полной еще степени вмешательства. Вполне возможно, что есть еще информация, которую мы не знаем. Разведслужбы могут знать, а мы этого не знаем. В любом случае, была предпринята атака против Соединенных Штатов. Уровень гнева настолько высок, что ничего хорошего ожидать.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Кремль на граблях санкций. Ударит ли сокращение американских дипмиссий в России по России и россиянам? Повторил ли Кремль ошибку 30-летней давности? Будет ли сжиматься кольцо санкций? В передаче участвовали бывший посол США в Казахстане и Грузии Билл Кортни, профессор университета New School в Нью-Йорке Нина Хрущева и глава американской финансовой фирмы HWA Грегори Грушко. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.